Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Для меня большая честь выступать перед такой высокой аудиторией. И прошу меня простить, если я вызову у кого-то зевоту или усталость. Я еще все страдаю от синдрома смены часового пояса. Тема сегодняшнего доклада основана на исследовании, которое мой бывший руководитель научный, мой коллега Джон Джексон, профессор Королевского университета в Белфасте, и я проводили в 2004 году. И темой данного исследования было участие народного элемента в отправлении правосудия в странах Совета Европы и права человека, и взаимосвязь между двумя этими вопросами. Вообще, интерес к народному участию в отправлении правосудия пробудился в Европе после 93-95 года. Это связано с введением суда присяжных в двух странах европейских – Российской Федерации и Испании. И если рассматривать данный вопрос в контексте Совета Европы, то в уставе Совета Европы, как основополагающем документе, говорится о целях данной организации. Прежде всего, можно говорить о том, что данная организация существует для защиты и осуществления демократических принципов и идеалов, таких как свобода личности, политическая свобода и верховенство права, или как в английском переводе будет rule of law, хотя верховенство права может rule of law может переводиться по-разному на русский язык, но тем не менее в русском переводе это так звучит, в официальном переводе устава. Когда мы рассматриваем народное участие, мы должны помнить о двух аспектах этого участия. Во-первых, народное участие может рассматриваться в качестве политического права граждан участвовать в управлении делами государства или сообщества, общества в целом. А также народное участие может выступать в качестве гарантии гражданского права, в том числе права на независимый и беспристрастный суд. Это статья 6 Конвенции о правах человека. К сожалению, вот я не могу вам продемонстрировать на карте модели, которые, может быть, мы все-таки сможем перезагрузить сейчас. Я бы вам продемонстрировал модели на карте европейских стран, какие существуют модели народного участия. Но пока у нас этого нет, я могу сказать лишь о том, что мы пришли к выводу, что в Европе существует ряд моделей народного участия, и причем эти модели, они не имеют однозначной терминологии, потому что разные ученые считают, что та или иная модель является судом присяжных или смешанным судом и так далее и тому подобное. И возникают часто споры. И вот мои коллеги из Казахстана, они прекрасно это знают на опыте, потому что в Казахстане велся долгий жаркий спор о введении суда присяжных. Ввели в итоге не суд присяжных, а так называемую смешанную модель смешанного суда с участием народных заседателей. Так вот, если говорить в целом о моделях, то мы пришли к выводу, что существует, во-первых, модель суда присяжных, которая исторически сохранилась в нескольких юрисдикциях стран общего права. И также она продолжает существовать в некоторых континентальных странах, Австрии, в том числе России, Норвегии, Бельгии и Испании. Вторая модель, которая, собственно говоря, наиболее популярна для Совета Европы, для стран Совета Европы, это так называемая германская модель смешанного суда или суд Шефен. Данная модель существует в большинстве стран Совета Европы. Наряду с германской моделью существует другая модель, мы ее обозначили как французская модель, французская модель смешанного суда. И она является своеобразным переходом от суда присяжных к шефенской модели. Она заимствовала у суда присяжных многие элементы, о которых я скажу немножко позже. Но ее некорректно, неправильно называть моделью суда присяжных. Помимо этих трех моделей, о которых я уже сказал, можно также говорить о переходных моделях, гибридных моделях, которые вбирают в себя черты французской и германской модели. А также можно говорить о существовании еще такой модели, как модель чистого народного суда или модель мировых судей, которая существует в Англии и в некоторых других странах. Данная модель базируется на принципе того, что судья не контролирует процесс принятия решений, как в Англии или, например, недавно ввели такую модель во Франции. Так мы можем сейчас продемонстрировать карту Совета Европы. Да, хорошо. А пока я скажу о том, что вот существуют такие или подходы, как мы говорим, стратегии, да, к вопросам различных стадий участия народного элемента в судопроизводстве. И первый такой элемент – это отбор народных судей. Существуют совершенно противоположные, диаметрально противоположные подходы. В некоторых странах существует так называемое универсальное право на участие. То есть все дееспособные граждане могут участвовать в направлении правосудия. И это можно сравнить с их участием в выборах. В ряде других стран существует, наоборот, другой подход. Нужно отбирать только самых лучших, как в Германии, например. Поэтому в Германии их и называют еще шефенов почетные судьи, потому что право быть судьей недалеко может не принадлежать каждому простому смертному. А это только особое элитарное занятие. В связи с этим также и используются разные методы для отбора народных судей. В странах с судом присяжных, а также в некоторых других странах со смешанным судом применяется случайная выборка. А в других странах, вот в частности, это характеристика германской модели, используется метод назначения или метод номинирования. Правда, существует исключение, вот, например, в Швейцарии у них в некоторых кантонах народных судей избирают прямым голосованием, как существовало в Советском Союзе в определенный период, с 1948 по 1958 год. Затем также разнятся и подходы в плане возможности заявления отводов. Существует так называемая презумпция беспристрастности судей в тех странах, где они номинируются. Естественно, если они проходят жесткий отбор, то тогда, как правило, у государства не возникает сомнения по поводу их беспристрастности. Хотя в той же самой Германии интересный случай был, когда подсудимый турок по этнической принадлежности заявил отвод народному судье, причем он, не зная ничего о его профессии, ничего о его отношении к делу, он просто увидел у него майку, на которой было написано «Бульдог Германии». Такие майки носят, как правило, люди, которые принадлежат к политическому, к правым, к радикально правым или неонацистам. То есть в данном случае было это явно. Он сам у себя на майке написал о своих преференциях. Так, сейчас я перейду к карте. Это карта стран Совета Европы. Итак, вы видите вот здесь на этой карте, что красным цветом такая большая территория, это из-за России. Вот это суд присяжных, красным обозначен, зеленым это германская модель, существующая во многих странах, Беларусь она сюда не подходит, не входит в совет стран Совета Европы, а синим обозначены страны, где нету народного элемента вообще. То есть это прежде всего Турция, некоторые страны на Балканах, Молдова, Румыния. А Украина зеленая, потому что там существуют народные заседатели. Нет туда присяжных до сих пор, да. Так вот, французская модель обозначена рыжим цветом, и также желтым цветом обозначены так называемые гибридные модели, где французская и немецкие модели пересекаются так или иначе. Вот эти вот еще странные красный фон с зелеными точками, это означает, что в данных странах существует больше, чем две модели. То есть суд присяжных в Норвегии существует наряду со смешанным судом германской модели. Поэтому красный фон с зелеными точками, можно и наоборот, зеленый фон с красными точками, как, например, в Австрии. Вот, таким образом, нет, Австрия у меня, по-моему, обозначена... Да-да, Австрия, если я не ошибаюсь. Так вот, если говорить о следующем этапе, после отбора. Это правило о доказательстве. Тут тоже мы встречаем диаметрально противоположные подходы к данному вопросу. Некоторые страны, как, например, в англо-американской правовой семье, применяют метод сокрытия некоторых данных или доказательств от присяжных и в некоторых странах даже от народных заседателей, как, например, в Греции, Италии, Греции и Португалии. Информация о бывших судимостях в этих странах только разглашается на этапе обсуждения вопроса о назначении наказания. Так вот, а в других странах существует подход полного доступа к делу. То есть народные заседатели имеют возможность ознакомиться с делом. Правда, существуют свои нюансы. В некоторых странах это не допускается, как, например, в Германии. Но вообще существует как бы доверие к народным судьям, что они не будут относиться с предубеждением к таким фактам. Следующий момент – это письменное против устного производства. Устное производство, как правило, это, опять же таки, страны английской или англосаксонской правовой семьи, и континентальная Европа в основном применяет письменное, не поймите меня превратно в данной ситуации, это не сугубо письменный процесс, то есть там, естественно, не пишут, но зачитывают письменные документы. Это мы тоже как бы рассматриваем в качестве письменного процесса. Устность предполагает представление свидетелей, живых свидетелей, как это было уже сказано сегодня. Итак, полноправное участие и право на справедливое судопроизводство в данной ситуации могут... О двух аспектах, о которых я говорил ранее, они вступают в противоречие на данном этапе. С одной стороны, мы, предоставляя возможность судьям знать обо всем, мы можем зайти так далеко, при этом нарушив право подсудимого на беспристрастное правосудие. Многие, может быть, не согласятся с мнением о том, что присяжные не должны рассматривать многие факты, в том числе о том, что... подсудимый был алкоголиком, наркоманом и так далее и тому подобное. Что многие скажут, что в данной ситуации это информация, которая необходима для полного и объективного рассмотрения дела. Так вот, во многих странах было исследование, проводились исследования, в Англии и в Америке проводились экспериментальные исследования на присяжных, как и создавались специальные группы, которые походили на присяжных, то есть так называемые симуляционные практики. И эти исследования доказали, что информация о бывших судимостях и другая негативная информация играет огромную роль на принятии решения. Те же самые факты без этой информации способны привести к большему числу обвинительных приговоров, если присяжные знают о них. Следующий слайд. Совещание, приговор и обжалование. Это стадия... Здесь также мы встречаем различные подходы, и существуют две основных формы судебного контроля над народными судьями. С одной стороны, этот судебный контроль, как в России, например, он осуществляется путем напутственного слова или инструкции, которые даются присяжным до того, как они удалятся в совещательную комнату. Наоборот, в большинстве стран континентальной Европы применяется подход непосредственно совместного участия с присяжными заседателями или народными заседателями, как их называют в разных странах, для того, чтобы повлиять на их мнение. Здесь, опять же, таки мы можем говорить о том, что к различным приходим результатам. Вот, например, во Франции, когда была реформа, которая превратила суд присяжных в суд смешанной коллегии, существенно изменились процент оправдательных приговоров. С 25 до 8 они упали до 8%. И примерно эта цифра сохраняется и на сегодняшний момент. Следующий аспект или следующий вопрос – это единогласие против большинства, против вердикта, основанного на большинстве голосов. Быть может, это будет для кого-то новостью, но ни одна страна Европы не использует единогласие сегодня. Даже те страны, которые классически являются воплощением так называемой блэкстоунской модели суда присяжных, Ирландия, обе Ирландии, я имею в виду Северную Республику, а также Англия и Уэльс, отказались от единогласия. Сейчас все решения принимаются большинством голосов 10 из 12 присяжных, как, вот, например, в некоторых штатах США. Но, однако, во многих странах других это продолжает сохраняться. Это является одним из основных признаков суда присяжных в англоамериканских странах. Как у меня со временем? Хорошо, спасибо. Очень кратко я буду об остальных моментах говорить. Обычные вердикты и мотивированное решение. Это также очень такой интересный аспект в плане прав человека. Дело в том, что в одном из решений Европейского суда по правам человека было сказано, что суд должен выносить мотивированные решения. В связи с этим возникает, но это не было закреплено как положение ни в одном протоколе, ни в одном документе Совета Европы, но тем не менее прозвучало это решение в решении по делу, я не помню, как оно точно называлось, но здесь была привлечена Греция в качестве ответчика, стороны ответчика. И в данной ситуации можно говорить, а как же быть судом присяжных, где нет решения, мы не знаем о мотивированном решении. Дело в том, что в принципе, если говорить о праве человека на суд присяжных, то если в рамках России говорить, то человек, зная о том, что ему будет вынесено немотивированное решение, принимает это решение на этапе предварительного следствия или предварительного слушания, и он здесь делает выбор, то есть между двумя вещами. Мотивированное решение против шанса быть оправданным. То есть, в принципе, здесь не нужно говорить о том, что суд присяжных нарушает данное право в какой-то степени, потому что суд присяжных гарантирует большие шансы для подсудимого быть оправданным. Поэтому он это делает выбор самостоятельно, когда он говорит о том, что я хочу суд присяжных. Итак, несколько слов о будущем народного участия в отправлении правосудия в странах Совета Европы. Дело в том, что существует две тенденции в этих странах. С одной стороны, можно говорить о закате народного участия или о сокращении, или даже упражнении этого института или институтов в некоторых странах Совета Европы. И в частности, это страны со сложившейся демократией. Сейчас происходит разработка федерального кодекса в Швейцарии, или конфедеративного кодекса, я даже не знаю, как его правильно назвать. И многие респонденты на наше исследование говорили о том, что, скорее всего, те институты, которые называются судом присяжных или смешанным судом во многих кантонах Швейцарии, перестанут существовать. Другая страна – это Австрия, где жарко обсуждают вопрос об упражнении суда присяжных и существовании только одной модели, модели Шипенской, может быть, с большим количеством народных заседателей, как, например, во Франции или Италии. И третья страна – это Дания, которая буквально недавно принят закон об упражнении суда присяжных, и с 2008 года будет расширенная коллегия, так называемых, народных заседателей, которых они будут продолжать называть присяжными, как во Франции. И они будут решать вопрос совместно с судьями и принимать решение виновности или наказания. С другой стороны, в странах постсоветского пространства, в том числе в Азербайджане, Грузии и Украине, есть потенциальная возможность введения суда присяжных, то есть расширения народного элемента в судопроизводстве. Хотя там существует ряд нюансов, как, например, в Грузии тоже это в новом кодексе это отражено, и в парламент он введен, но это тоже может быть связано с политическим кризисом, так же, как и в Украине, пока эта реформа затормозилась. Интересно, что среди всех этих стран совершенно уникальное положение занимает Нидерланды, где с 1813 года нет ни одного института, который бы так или иначе напоминал либо суд смешанной коллегии, либо суда присяжных. Наполеон, пытаясь ввести этот институт, потерпел крах, потому что после того, как он ушел оттуда, голландцы сразу же упразднили этот институт как чужеродный. Так вот, сейчас на данном этапе они обсуждают о том, чтобы ввести народный элемент судопроизводства, и даже они говорят о возможности введения суда присяжных. Очень парадоксально, но тем не менее это так. Итак, я думаю, что мое время вышло, поэтому я не буду затягивать этот процесс. И благодарю вас за внимание. Если у вас будут какие-то вопросы или комментарии, то я буду очень рад их выслушать после пленарного заседания. Спасибо большое.